Петр Алмазный. Товарищи ученые. Глава первая. Эх, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, ни комары да мухи. Недовольно пробормотал я. Уселся на кровать со скрипучей панцирной сеткой и взял в руки изрядно подержанный журнал «Знание сила», номер 9, 1976 года. Побывав за 2 года во многих руках, тоненькая книжка сильно истрепалась. По-настоящему дикую популярность этому журнальному номеру принесла повесть братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света». Не успел я начать читать, как услышал, что в замочной скважине заворочился ключ. Уже по резким лязгающим звукам я понял, что это Володька. Ошибиться было невозможно. Я шлепнул журнал на тумбочку. Вовка влетел в комнату с таким видом, точно 5 минут назад повстречал экипаж инопланетного корабля. «Макс!» — вскричал он, тараща глаза. «Подъем! Дело есть!»
«На миллион?»
«Ну, миллион не миллион, но по тройку слупим».
«С кого?»
— удивился я. «С кого?» Почему-то запнулся Вовка. «Да с Ипполита!»
«Ну...»
— разочарованно протянул я. «С Ипполита и снега зимой не вытрясешь». «Я вытрясу!» — самонадеянно заявил мой друг, на что я с сильным сомнением покачал головой, но на всякий случай спросил.
«А что делать-то надо?»
И Вовка начал рассказывать. Выяснилось, что Ипполиту Семеновичу Кондратьеву, начальнику отдела снабжения нашего НИИ, необходимо выкопать яму под новое отхожее место на его приусадебном участке.
«А старое у него, стало быть, переполнилось?» — иронически заметил я.
«Ну, я в такие детали не вникал». Тоже не без сарказма ответил Володя. «Ты же, блин, ученый, на печи копченый, должен знать, как отсекать второстепенное от главного».
«А ты отсек, значит?»
«Естественно. Зачем нам знать, сколько они в старую яму наложили? Тебе это очень интересно?» «Не сказал бы, что очень. Во, слышу голос разума. Нам главное сейчас по трёхе заработать. У тебя сколько до получки осталось?» Я мысленно крякнул, вспомнив недавний чат кутежа у Ирки Ромашкиной, нашей соседки со второго этажа. Было, конечно, весело, а потом в карманах пусто. Зарплата послезавтра. У меня, это я точно знал, в активе 74 копейки. Ну, можно, конечно, перехватить в долг, но... Вот именно, но... На Вовкин вопрос я не ответил. Да он и так все понял по лицу. «Вот-вот, можешь и не говорить. Факт налицо». «Ага», — проворчал я. «Налицо, на яйцо. А кто говорил, айда к Ирке, айда к Ирке? У нее там подружки будут». «Ну и были подружки». Одна, по крайней мере.
«Это Зоя?» «Из Палеозоя».
«А чего же ты ее тогда не брал штурмом?» «Ушел в глухую оборону». Володька только засопел. Крыть ему было нечем. Анализируя Вовкино предложение, я все больше склонялся к тому, чтобы его принять. Хотя... «Не нравится мне этот Ипполит», — буркнул я. «И яма еще эта вонючая». «Во-первых, он не мой, а наш», — парировал Вовка. «Во-вторых, пока что яма не вонючая. Ее вообще пока нет, вначале выкопать надо. А в-третьих, деньги не пахнут. Кто сказал?»
«Тит Флавий Веспасиан», — ответил я. 12-й император Рима. Ладно, Вовка, убедил».
Через полчаса мы уже ковыряли жирный чернозем на участке Ипполита Семеновича. Энтузиазм моего подуставшего напарника малость поутух. «Знал старый хрен, кого найти», — ворчал Вовка. «Кто другой, небось, меньше пятерки не взял бы».
«Ага».
Ехидничал я. «Один такой все-таки нашелся. Бизнесмен». «Вообще-то, 2 таких». Так, беззлобно подначивая друг друга, мы худо-бедно углублялись в тему. И вскоре очертания будущей ямы обозначились отчетливо. Пару раз прибегал Ипполит Семенович в пижамном полосатом костюме и галошах. Низенький, пузатый, лысый. «Так-так, товарищи ученые!» — подбадривал он нас. «Молодцы! Как это говорится?
Талантливый человек талантлив во всем.
«Нам бы еще оплату по нашим талантам», — пропыхтел Володя, ожесточенно ковыряя лопатой земляное днище.
«Будет», — тут же подхватил Кондратьев. «Все будет, а как же?»
И вновь укатился куда-то колобком. «Парадокс», — проворчал я. «То есть...» Вовка распрямился, прогибая затекшую спину и морщась при этом. «То есть мы, бойцы передового края науки, копаемся палками-копалками, как первобытные люди.
Твои предложения? Как нам эту яму сделать? Мини-взрывом? Антигравитацией? Телепортацией?»
Я тоже выпрямился, сделал пару движений корпусом влево-вправо, разминая поясницу. Скинул взгляд в выгоревшее, без единого облачка небо. И, глядя ввысь, вдруг с особенной силой осознал диковинность своей судьбы. Казалось, что все вокруг нереально. Я не мог быть здесь, в 1978 году. Все это сон. Или какая-то иллюзия. Но нет же, вот оно. Я в этом странном мире. Максим Андреевич Скворцов. Младший научный сотрудник. 26 лет от роду. При том, что я знаю, на самом деле мне уже стукнуло 73 года.
Как так?
Попробую объяснить. Итак, в 2025 году я, кандидат наук Сергей Маркелов, участвовал в сверхсекретном эксперименте, целью которого была возможность телепортации. Организационно и технически это было сложнейшее мероприятие, где надо было свести воедино и удерживать под контролем множество факторов и процессов. Каждый из них сложен сам по себе, а уж их сумма. Словом, неудивительно, что в этой потенциально проблемной и почти неуправляемой совокупности что-то пошло не так. Установка почти сразу после запуска окуталась странным туманом чудесного нежно-сиреневого цвета. Я прямо-таки залип с открытым от удивления ртом. Зато не растерялся наш шеф, директор института.
«Рубильник!»
Возовопил он истошным голосом.
«Рубильник номер 5 вырубить!»
Все оторопели, а дело решали секунды. Я это сразу понял. К 5-му рубильнику я был не ближе всех, но очутился там быстрее всех и рванул рукоять вниз. Что было дальше? Вот этого я толком так и не могу сказать. Сиреневый туман окутал меня. Я испытал состояние невесомости, похожее на кратковременную отключку. Я не знаю, что случилось дальше с моим престарелым телом. Но моя личность была заброшена в прошлое на 47 лет назад. Телепортация состоялась, но не физическая, а только ментальная. Перенеслось лишь мое сознание, проснувшееся в теле молодого парня. Звали этого парня Максим Скворцов. Он был сотрудником советского НИИ в закрытом научном городке Сызрань-7 в Куйбышевской области. Мне пришлось поверить в невероятное и начать вживаться в незнакомый мир. Обретать друзей, товарищей по работе, соседей, знакомиться с девушками, наконец. Первые 2 месяца в новой реальности я наслаждался молодым телом и радовался новой жизни, как истинный бездельник. Но уже раздумывал над тем, что пора бы заняться чем-то более важным. Ведь я знаю будущее. А попаданцы обычно изменяют мир. Спасают СССР, занимаются прогрессорством и всякое такое. Так что пора браться за ум и начинать влиять на судьбы мира, чтобы не приходилось больше махать лопатой за 3 рубля, роя выгребную яму для Кондратьева. Слой чернозема кончился. Начался суглинок. Потом песок. «Ну, кажется, шабаш», — заявил Володька, смахнув со лба капли пота. «Слушай, Макс, бабки получим, пиво возьмем разливного». «Самое то будет. Завтра воскресенье, рано вставать не надо».
«А почему же нет?»
— согласился я.
«Готово, стало быть? Ну тогда зови заказчика».
Вовка убежал и через минуту вернулся вместе с заказчиком. Довольный качеством выполненной работы, Ипполит Семенович забормотал благодарности.
«Ну, молодцы, молодцы, спасибо вам!» — радовался Кондратьев, зачем-то усердно вытирая пухлые ладошки о свою пижаму.
Мы слушали его признание с некоторым недоумением.
«Спасибо и вам!» — наконец сказал Вовка. «Но спасибо не шуршит, не булькает и на сковородке не жарится. Понимаю. По 3 рубля, как договорились. Все по-честному. Обязательно. Только...»
Он запнулся.
«Только?»
Нахмурясь, переспросил я.
«Только денег-то с собой нету. На работе оставил в кабинете. Так что в понедельник, ребятки, как штык. С утра и приходите. Сразу же отдам».
«Ипполит Семенович», с упреком произнес Вовка. «Ну что это за клоунада? Какой понедельник? Понедельник начинается в субботу!»
Они начали припираться. Но я-то знал, что ничего из этого не выйдет. С Семеновичем спорить бесполезно. Если тот уперся, не сдвинешь. А потом еще и в понедельник примется крутить-мутить. С утра его будет не найти. То на оперативке пропадет, то на пятиминутке, то еще где.
«Ладно», — махнул я рукой. «Чего воду в ступе толочь? В понедельник так в понедельник. Обязательно, с утра, прямо с утра и заходите».
Затарахтел снабженец, не уставая вытирать ручонки о штаны. Расстроившись, мы побрели домой.
«Вот пердон старый, а! Так обломать!» — возмущался Вовка. «А я пиво уже мысленно глотал».
«Я тоже», — вздохнул я. «И все-таки есть справедливость на земле». На самом подходе к дому мы наткнулись на врача-практиканта Жору Минашвили, каким-то хитрым путем проходящего интернатуру в больнице закрытого научного городка.
«Гоги!» — так и ахнул Володька. «Откуда? Ты же в отпуске!»
«Уже прибыл, дорогой!»
— просиял начинающий доктор. «Не могу без вашего интеллектуального общества!»
«Ну, Жорка!» — улыбнулся и я. «Тебя нам сам Бог послал!»
«Бога нет, дорогой, зато я есть».
«Годишься и ты. Слушай, тут вот такое дело». И я рассказал другу грузину о том, как жестоко нас обманул хитрый жук Кондратьев и как наша жизнь начинает терять смысл без холодного пива. Но Минашвили, выслушав меня, вдруг картинно приосанился. Носатое смуглое лицо его разъехалось в улыбке.
«Дорогие физики-лирики! Какое такое пиво, Как говорит наш замечательный артист Андрей Миронов, пиво — это не актуально!»
«Он про зайцев говорил!» — проворчал педант Володька.
«Неважно!»
— отсек Эскулап.
«Суть не в этом!»
Суть оказалась в умопомрачительных трофеях, вывезенных медработником из родного Сакартвела. «Во-первых, коньяк!» Торжественно провозгласил Георгий, вздымая указательный палец.
«Да, коньяк не простой, а домашний. Фирменный напиток из семейных подвалов клана Минашвили, изготовляемый и выдерживаемый в дубовых бочках по рецепту, передаваемому из поколения в поколение. И бонусом к нему прилагаются всякие хачапури, чахахбили и тому подобные причуды. А еще разные фрукты. Яблоки, алыча, абрикосы».
«Ну ты, Жорик, даешь!» Искренне восхитился Володя. «Как ты все это припер?»
«Ходы надо знать, будущие Эйнштейны!» Назидательно изрек гордый сын Кавказа. «Ладно, ладно, будущий Гиппократ!» Усмехнулся я. «Твои предложения?»
«А какие тут могут быть предложения?»
«Приступить к ликвидации запасов, и чем скорее, тем лучше!» «Пока не испортилось».
«И где у тебя этот реквизит?» спросил Володя. «Дома?»
«Конечно, дорогой!» Намеренно преувеличивая свой акцент, воскликнул Гоги. «Эй, дом?»
«Пошли, конечно!»
Охотно поддержали мы. По пути к нам прицепился еще Сашка Фролов по прозвищу Фрэнк, наш коллега, младший научный сотрудник, МНС, местный франт и при этом вполне толковый исследователь, чья кандидатская уже была практически готова к защите. Через 20 минут мы вчетвером сидели за столом и с наслаждением потребляли дары грузинской земли. Коньяк употребляли благородно, смакуя аромат и послевкусие. И чувства и мысли от этого пробуждались возвышенные о науке, о будущем, о сути бытия. Ну и, конечно же, о любви и о прекрасных девушках. О чем же еще говорить молодым, умным, привлекательным и неженатым мужчинам?
«Хм!»
— глубокомысленно хмыкнул Саня Фрэнк. «Между прочим, к нашему Кондратьеву дочка приехала на лето. Студентка. Из Саратова, кажется. Не то филолог, не то журналист. Ну, я скажу вам, девушка, 5 звезд. Рекомендую вглядеться».
От упоминания Кондратьева Володька вмиг осатанел. «Чтоб ему, Кондратьеву этому, до гроба с геморроем сражаться!»
Я не поддержал гнев Вовчика, а вместо этого усомнился в россказнях Фрэнка. Откуда же у такого хомяка, как Кондратьев, взяться 5-звездочной дочке? Фрэнк прожевал мясной ломтик, со знанием дела молвил. «У него жена была очень красивая, реально, от природы. Такая, знаешь, баба деревенская, кровь с молоком. Мне кажется, она даже не соображала, насколько она красивая. Но вот судьба. Сгорела от рака за 3 месяца. Вот так вот. Грустно».
Сашка Фрэнк был старше нас и в Сызрани 7 обитал подольше. Поэтому и помнил жену Кондратьева. Мы же с Вовкой застали Кондратьева уже вдовцом.
«Между прочим», — заметил Саня, — «зовут ее знаете как?»
«Дочку-то?»
— уточнил Вовка.
«Ее самую».
«А Элита, представляете?»
«А Элита Ипполитовна?»
Звучно продекламировал Гога.
«Я бы сказал, где-то немного по-грузински».
«Вообще-то по-марсиански», — ухмыльнулся Вовка. «Так вот я к чему и говорю», — подхватил Фрэнк. «Откуда эти лапти лыковые такое имя выкопали?» «Ну, покойную мать ее я сразу отметаю. Она и слыхом не слыхала ничего подобного». «Значит, остается сам Семёныч. Вот и думай, что за романтическая душа прячется в этой хомячей оболочке». Ребята еще поржали, поострили. А я вспомнил, что в придачу ко всем талантам у Сашки Фрэнка имелся дар пародировать голоса. Хоть со сцены выступай. И родилась во мне одна идея. Повернулся я к нему и страшно удивился. Все болтали, пересмеивались, а Фрэнк сидел с лицом настолько отрешенным, что в первый миг мне захотелось глаза протереть. А это вообще он? Вообще ведь он такой рубаха-парень, балагур. А теперь будто другой человек передо мной. Он словно в кому впал. Глаза остекленели, челюсть отвисла. Но длилось это только несколько секунд. Фрэнк вздрогнул, будто проснувшись. И передо мной вновь появился знакомый весельчак. «Ты что, Макс?» Подмигнул он мне хитро. «Сказать что-то хотел?»